Здравствуйте, сегодня среда, 22 января. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. В Украине арестованы высокопоставленные генералы и офицеры ВСУ, отвечавшие за оборону Харьковской области в мае прошлого года. Знает ли Владимир Путин о реальном положении в российской армии? В Беларуси при, как заявляют власти, рекордной явке идет досрочное голосование на выборах президента. Также сегодня.
Президент России Владимир Владимирович Путин сказал, что с финансированием региона проблем нет, что решение всех жизненно важных вопросов лежит на региональных властях. Но мы все время слышим, денег на вас нет.
Жители Курской области запустили флешмоб «Я, мы, нужные люди» с требованием эвакуации родственников, оказавшихся на занятых ВСУ территориях, и справедливых компенсаций за потерянное жилье. Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований страны задержали трех высокопоставленных украинских военных, руководивших обороной Харьковской области в мае прошлого года. Им предъявлено обвинение в халатном отношении к военной службе в условиях военного положения. Имена задержанных в официальных сообщениях обоих ведомств не упоминались, указывались только их должности и звания – два генерала и один полковник. По данным издания «Украинская правда», речь идет о бригадном генерале Юрии Галушкине, генерал-лейтенанте Артуре Горбенко и полковнике Илье Лапине. Как пишет Deutsche Welle, по версии следствия, действия командиров привели к потере личного состава и вооружения и сорвали мероприятие по обороне государственной границы во время наступления российской армии в Харьковской области в мае прошлого года. Комментируя аресты, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что преступные ошибки требуют расследования. В состоянии ли были эти военные организовать оборону, учитывая все трудности украинской армии с личным составом и вооружением, тем более, что речь идет не о механизированной бригаде ВСУ, а о бригаде теробороны. Могли ли командиры отказаться от выполнения приказа, если он заведомо, по их мнению, был неисполним? И какой суд должен их судить? Вот как на эти вопросы отвечает израильский военный эксперт Игорь Левин.
Ответственность командира зависит от задач, которые он получил, и вот его обязанностей. Если он получил те инструменты, которые у него есть, он это согласился, то есть он держал этот участок, туда, конечно, его ответственность. Его что-то не кнутом загнали держать эти 50 километров. То есть если он получает такую ответственность, ну, эту зону, и такие инструменты, легкую пехоту с минометами, то он должен оперировать теми инструментами, которые у него есть. Или заявить, сказать, эти инструменты неадекватны, то есть более высшему командованию. Я отказываюсь, потому что эти инструменты неадекватны, дайте мне то-то, или уменьшите эти зоны, ну или так далее. И я там не был, опять же, я свечку не держал, я не знаю, какой там диалог был и так далее, но если на тот момент он был обязан, это была его обязанность, эта зона, веренная ему, то всегда любой офицер отталкивается от тех инструментов, которые у него есть. Ну, когда он в иерархии военного командования, решает задачи. Я напомню, что Украина находится в слабой позиции, в том смысле, что у Украины всего меньше, чем у России. Ну, меньше людей, меньше самолетов, да, меньше техники, вот, и так далее. Всего меньше. То есть у любого комбрига, у любого комбата, да даже просто у ротного, украинского всегда всего будет меньше, чем у русских. В то время как какой-нибудь комбат где-нибудь на каком-то участке посадит 5 солдат, это даже не взвод, это фактически отделение, даже меньше, чем отделение. Он будет знать, что вот эту посадку, которая там большое расстояние, там километр или два или три, всего лишь 5 солдат удерживают. Вот, он прекрасно понимает, что у русских в это время есть там сотни солдат, целая рота полнокровная на этот 1 километр, к примеру. Но, с одной стороны, можно умыть руки, сказать, всего меньше у Украины, и поэтому зачем воевать дальше? Русские так говорят. Пораженцы так говорят, у Украины слабее, у Украины всего меньше, поэтому зачем воевать? Но военные воюют, всегда отталкиваясь от того, что есть, какие у них инструменты. У Израиля всегда было меньше солдат, чем у арабов, но израильские военные не говорили, и все, мы умываем руки. Отталкивались просто от этого, решали задачи более малыми силами. Ну, я не хочу сейчас просто в историю ходить, но с помощью там тех или иных, да, аспектов, там, искусства войны, изобретательности и так далее, и так далее. Опять же, если он согласился и взял на себя этот участок, ты подписался на то, чтобы выполнять эти задачи, которые перед ним нарезали эти задачи, то да, это его ответственность. Опять же, речь не конкретного комбрига, это принцип единого начала в армии. Всегда ответственен и виноват командир в той или иной ситуации. Нужно понимать, что, опять же, Украина это не США, у которых все есть, и если что-то не получилось, можно пригнать там где-то сотню бомбардировщиков и раскатать каких-нибудь талибов условных, да, там в песок каких-то и так далее. Где-нибудь. То есть Украина находится в позиции, когда у нее всего не хватает катастрофически. Ну, просто вообще всего абсолютно. То есть ситуация максимально плохая, какую можно представить. Опять же, имеется в виду ресурсы, какие у тебя есть. Относительно тех сил, которые на тебя наступают. То есть Россия, у которой просто большое количество людей, техники и так далее, и так далее. У них есть возможность их гнать вперед. Ситуация незавидная, ситуация тяжелая очень. Вот. Ну, как военные говорят, контролируемая. Действительно контролируемая, потому что мы не видим, чтобы там фронт рассыпался где-то. Вот. Но ситуация незавидная и тяжелая. И чтобы дать ответ, мог бы, имел ли право отказаться, и насколько были адекватные инструменты, насколько это было все адекватно участку. И тем силам врага, которые наступали, нужно иметь всю полноту информации. Но у нас нет этой информации, у меня нет полноты всей информации, и у вас нет, да. И ни у кого нет. Поэтому для этого, кстати, в нормальных вообще, как бы, как это должно происходить, да, для этого нужен суд. Опять же, я не хочу в украинские реалии тут вторгаться, насколько в Украине это все как бы справедливо происходит и так далее. Но суд должен как раз разобраться, насколько действительно вот он подписался, вот по то-то-то, и такие-то инструменты, насколько там адекватно это было, неадекватно и так далее. Это миллион нюансов. В Израиле есть военная прокуратура, которая этим занимается. Как именно в Украине сейчас, когда чрезвычайный режим введен по всей стране, как это происходит, я не знаю, я не хочу. Я не юрист, не хочу загадывать. Вот. Возможно, гражданский суд в Украине просто наделен полномочиями. Да, я не проверял, я не знаю. Но я знаю, что как раз, ну, военная юрисдикция в Украине, вообще наследие советского, плохо развита. Это сказывается на всем. Это сказывается не только в плане наказаний солдат и офицеров и так далее. Ну, во всех аспектах. Вот. Ну, опять же, для этого нужны люди, для этого нужна компетенция, для этого нужно, чтобы кто-то это все развивал, занимался, чтобы выделили на это средства, чтобы это еще было все плюс-минус прозрачно и адекватно. Ну, опять, это отдельная тема огромная.
Это было мнение израильского военного эксперта Игоря Левина. Фрагмент его интервью радио «Донбасс. Реалии». В понедельник был также задержан полковник Сергей Рюмшин, бывший командир 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени Анны Киевской, многие солдаты, которые прошли обучение во Франции. Как считает следствие, Рюмшин не информировал правоохранительные органы о значительном количестве фактов дезертирства солдат в ходе подготовок за рубежом и выполнения боевых задач на Восточном фронте. По сообщениям украинских средств массовой информации, бригаду самовольно покинули не менее 1700 военных. В СБУ также заявили о проверке возможных коррупционных схем, работавших в бригаде при отборе солдат для обучения за пределами Украины. Вчера на суде по избранию меры пресечения Рюмшин предположил, что из него хотят сделать крайнего.
Я был очень удивленный.
Я был очень удивлен этим. Ну, не ожидал, что Родина так отблагодарит тех, кто ее защищает. Есть очень много моментов, которые касаются самого высшего военного руководства. Ну, соответственно, пострадаем, как обычно мы. В данной ситуации была масштабная огласка. И при такой огласке кто-то должен был быть крайним. У нас сейчас командир бригады, командир батальона. Это такие звенья, которые всегда назначают виновными. Что бы ни случилось.
Что бы не трапилось.
Это был бывший командир 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ, полковник Сергей Рюмшин. Он беседовал с журналистами во время суда по избранию ему меры пресечения. Что же касается российской армии, то президент России Владимир Путин постоянно заявляет о том, что все ее проблемы в целом решены, и военнослужащие продолжают успешно выполнять боевые задачи. Эти заявления делаются, несмотря на то, что так называемые Z-блогеры постоянно пишут о нехватке бронетехники, личного состава, отсутствии подготовки и дисциплины среди военнослужащих, ну и так далее. От критики лично Владимира Путина так называемые военкоры при этом воздерживаются. Знает ли президент России о реальном положении дел, учитывая тот факт, что некоторых военкоров он даже приблизил к себе? Я имею в виду, к примеру, Евгения Поддубного и Александра Сладкова. Вот как на этот вопрос отвечает автор телеграм-канала «На Западном фронте без перемен» Иван Филиппов.
Они не могут писать про Путина. Имя Путина в значении критики верховного главнокомандующего – это абсолютное табу, начиная примерно с ареста Стрелкова, который уехал на зону ровно за то, что он Владимира Владимировича называл нехорошими словами. Поэтому в Z-пространстве существует такое двоемыслие. Очень подробно пишут о всех проблемах российской армии, о том, как эти проблемы не решаются, о том, какие на самом деле сложности испытывают российские военные, ведущие это самое наступление, про которое Путин говорит. Но при этом они не могут обсуждать, понимает ли Путин реальное положение дел или нет. Потому что у этого вопроса не существует, как сказать, правильного ответа. Если Владимир Владимирович детально осведомлен о том, как и в каких обстоятельствах и условиях воюет российская армия, если он понимает, что такое мясные штурмы, если он видел, что такое фронтовой автопром, все вот эти вот бронесараи, на которых российская армия идет в наступление, если он об этом осведомлен, значит, он циничная сволочь и гнида, которому наплевать на жизнь русского солдата. А если он не осведомлен, то это, в общем, на самом деле еще хуже. Получается, что война идет, а верховный главнокомандующий не знает как. Мы все знаем, как Владимир Путин умеет врать, и это ни у кого не вызывает никаких как бы сомнений, но вот эти вот 3 года с такой уверенностью говорить вещи, которые настолько не соответствуют действительности, мне кажется, он искренне этого просто не знает. Потому что собрать видео за неделю, которые публикуют сами Z-авторы, и показать, и это, я думаю, произвело бы неизгладимое впечатление. Слушайте, у вас есть Министерство обороны, у вас есть Генеральный штаб, которые говорят, что да, все замечательно, значит, рисуют на карте какое-нибудь изменение линии боевого соприкосновения на километр туда, километр сюда, на всех направлениях, между прочим. И что, вы не доверяете своему Генеральному штабу, вы не доверяете своему министру обороны, зачем вы будете его перепроверять? То, что они отчитываются о том, что у них все хорошо, в этом нет, мне кажется, вообще никаких сомнений. И Z-авторы вот об этом как раз пишут очень активно. Они никогда не пишут про Путина, а вот про начальника Генерального штаба, а вот про чиновников Министерства обороны, а вот про командующих отдельными направлениями с удовольствием пишут, много пишут. И пишут в основном о том, что они врут. О гибкости позвоночника Сладкова пишут сами Z-авторы. Это не тот человек, на мнение которого имеет смысл обращать внимание. Он человек на зарплате. Точно такой же сотрудник, который точно так же будет врать своему руководству. Повторюсь, об этом пишут сами военные авторы. Сладкова интересно читать, вот я его на самом деле читаю довольно подробно, по простой причине. Он такая, знаете, как раньше в забой шахтеры брали канарейку. То есть канарейка умирает, то, значит, надо пора из забой. Вот Сладков иногда пишет о проблемах. Если бы Сладков пишет о какой-то проблеме, это значит, что она достигла такого масштаба, что ее невозможно не замечать даже на уровне придворного военкора. Вот это да. А так нет, конечно, Путин никогда никого из тех, кто пишет про настоящие проблемы российской армии, себе на пушечный выстрел не приближал, не допускал. Очень важно понимать, российская армия наступает, как бы кому не хотелось, к сожалению, успешно, занимает новые поселки, занимает новые населенные пункты. Вопрос всегда в цене этого наступления. Цена – это катастрофическая. Об этом как раз пишут Z-авторы. Ни одна из проблем военных не была решена. Речь идет про связь, про фронтовую логистику, про эвакуацию раненых, про медицинское обеспечение. Вот вам замечательный пример. Недавно российский министр обороны говорил про то, что в военных госпиталях процент выздоравливающих 98%. Да, говорят Z-авторы, все так. Но это связано не с тем, что там так хорошо лечат, а с тем, что до госпиталей доезжают только легко раненые. А тяжело раненые умирают на поле боя, потому что нет эвакуации. Тем не менее, значит, постоянные последние полгода бесконечные тексты о том, как не хватает людей. О том не только, как не хватает людей, а о том еще, что на контракт сейчас идут абсолютно маргинальные низы с проблемами с алкоголем, с проблемами с наркотиками, с какими-то бесконечными судимостями. Российских военных авторов это чрезвычайно напрягает. Они выкладывают тексты, они выкладывают видео, как выглядят эти новобранцы. И это, честно говоря, вот признаюсь вам, производит большое впечатление. А тенденция последних 3 недель – это тексты и, опять-таки, видео того, как российская армия использует для штурмовых действий гражданскую технику, ну, то есть буквально «Хюндай-акцент» или «Буханка», которые едут штурмовать посадку. Никто про это напрямую не пишет, выкладывают только видео, но давайте я рискну предположить, что это происходит из-за того, что с техникой какой-то очевидный дефицит. Имеется в виду то, что называется техника переднего края – танки, БТР, мотолыги, буханки, их дефицит – это уже давно притча во языцах в Z-сообществе, это самая востребованная машина на фронте, и в силу того, что она самая востребованная, люди, у которых есть возможность продавать буханки, подняли на них цены соответственным образом. Это раз. А с бронетехникой ее действительно, очевидно, не хватает.
Это был автор телеграм-канала «На Западном фронте без перемен» Иван Филиппов. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Между тем, жители Курской области запустили флешмоб «Я, мы, нужные люди» с требованием эвакуации родственников, оказавшихся на занятых ВСУ территориях области, а также справедливых компенсаций за потерянное жилье. Вчера группа курян собралась на стихийный митинг, на котором было записано видеообращение, и, что любопытно, в этот раз не к Владимиру Путину, а к исполняющему обязанности губернатора Александру Хинштейну.
Прошло почти полгода, как люди оказались выброшены на улицу в полную неизвестность. Не имеем постоянного места жительства. Вынуждены скитаться по ПВР и съемным квартирам. Наши дети забывают, что такое родной дом. Наши старики умирают в ПВР на казенных койках. Но до сих пор власти региона не хотят замечать нарастающий ком проблем, которые в нашей жизни возникли не по нашей вине. Складывается мнение, что мы не нужны государству. И решение этих проблем затягивается умышленно. Президент России Владимир Владимирович Путин сказал, что с финансированием региона проблем нет, что решение всех жизненно важных вопросов лежит на региональных властях. Но мы все время слышим, денег на вас нет.
В отличие от аналогичного митинга в минувшие выходные, Хинштейн, хотя день и был рабочим, к собравшимся не вышел, а областной министр по объектам культурного наследия, который он раскритиковал недавно за отъезд в отпуск в Индию, вернувшись, заявила, что отпуск был согласован лично с Хинштейном и заверила, что значительную часть отпускных дней она потратила на знакомство с индийскими объектами культурного наследия. Наверняка это очень пригодится ей в работе. Правозащитник Юлий Рыбаков выступил в качестве свидетеля защиты на суде по делу журналиста и историка Александра Скобова, который обвиняется в пропаганде терроризма за публичные призывы оказывать вооруженное сопротивление агрессии России против Украины. Вот фрагмент этого выступления.
Мы, друзья, мы вместе участвовали в диссидентском и правозащитном движении в советские годы. Мы вместе в годы перестройки поднимали в Санкт-Петербургом российское знамя триколор, когда он еще был запрещен. Мы вместе стояли на баррикадах вокруг Мариинского дворца, когда бронетехника шла на город в августе 91 года, чтобы свалить демократическую власть. Слышал от него, что он не может молчать в этой ситуации, когда он видит, что его страна катится в пропасть. Да, он понимает, это его слова, да, он понимает, что расправа над ним будет достаточно жестокой, что в конечном счете, принимая во внимание его здоровье, его практическую слепоту и возраст, вряд ли он выйдет на свободу, но после того договора, который, по всей видимости, его ждет, но тем не менее он считал и считает себя обязанным защищать свою родину как настоящий патриот.
Говорил правозащитник Юлий Рыбаков. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 22 января. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В Беларуси уже второй день, как заявляют власти, при рекордной явке идет досрочное голосование на выборах президента. Основной день голосования назначен на 26 января. Зачем? При том, что белорусская оппозиция разгромлена, независимых средств массовой информации нет, а в поддержку только выдвижения Александра Лукашенко кандидатом, если верить официальным источникам, было собрано столько подписей, что они обеспечили бы ему как минимум победу в первом туре. Так вот, зачем при всем при этом понадобилось досрочное голосование? Об этом я спросил белорусского политического аналитика Виталия Цыганкова.
Досрочное голосование в Беларуси проходит с 21 по 25 января. В этот период имеют право проголосовать избиратели, которые вроде бы как не могут прийти на участки 26 января, в основной день голосования. И Центр избирком Беларуси уже объявил о рекордной явке 7,81% в первый день досрочного голосования. Это действительно рекорд по сравнению с предыдущими избирательными кампаниями. Можно сказать, что эта цифра увеличивалась каждые выборы, и рекорд был последний, естественно, на предыдущих президентских выборах в 2020 году, когда эта цифра составила 4,98%, но сейчас, как видим, 7,81%. И это показывает, насколько большое внимание нынешний режим вот уделяет этому досрочному голосованию. Хотя, казалось бы, парадоксальным, этот метод очевидно используется для того, чтобы добиться фальсификации выборов, поскольку во время досрочного голосования независимые наблюдатели не могут все время отследить за возможным вбросом бюллетеней и так далее. И поэтому всегда и демократические силы, и оппозиция как раз настаивали на то, что досрочное голосование – это механизм фальсификации, и процент этот рос действительно каждые выборы. Но сейчас, когда оппозиция абсолютно разгромлена, находится в эмиграции, когда в обществе есть такой механизм и атмосфера террора и репрессий, когда в Беларуси не осталось официально зарегистрированных оппозиционных партий и независимых общественных организаций, соответственно, нет никого из представителей этих партий в избирательных комиссиях, нет независимого наблюдения, Тем не менее, вот по такой инерции власти по-прежнему увеличивают процент досрочного голосования. Это показывает, что действительно они хотят каким-то образом сохранить себя от каких-то возможных сюрпризов или день основного голосования. В 2022 году, как раз через несколько дней после нападения России на Украину, в Беларуси проходил референдум по принятию новой конституции. И уже к тому времени все протесты были разгромлены. Все понимали, что в атмосфере террора никто не может выйти протестовать. Однако сотни людей в Минске тогда вышли с проукраинскими лозунгами, с антивоенными лозунгами, с лозунгами против власти. Они ходили по городу, и сотни людей были арестованы в тот день. И они получили не только там сутки, они получили реальные сроки только за то, что выступали против войны через несколько дней после ее начала. Поэтому, очевидно, власти, видимо, понимают реальные настрои общества. Видимо, они, конечно же, знают реальные социологические цифры. И сейчас, если идет какая-то дискуссия, сколько Лукашенко решится себе написать, там 80-82, как обычно, или больше, то на самом деле социология показывает, что у него, ну, в районе трети населения в той или иной степени его поддерживает. Остальные либо нейтральные, либо резко ему противостоять, несмотря на то, что сотни тысяч людей, прежде всего, конечно, негативно настроенных к нынешней власти после 2020 года, выехали из Беларуси. Однако вот даже эта история с предварительным досрочным голосованием показывает, насколько власти опасаются каких-либо сюрпризов, опасаются каких-либо протестов, что называется, дуют на воду.
О том, зачем белорусским властям понадобилось досрочное голосование на выборах президента Беларуси, рассказывал белорусский политический аналитик Виталий Цыганков. Ну и последняя тема. Сегодня, в наступившем 2025 году, музыкальный мир отмечает 50-летие со дня смерти Дмитрия Шостаковича. Пианист Евгений Кисин составил несколько специальных программ для серии концертов памяти великого композитора. В них вошла камерная музыка Шостаковича, а также его вокальные циклы. Песни капитана Лебяткина и из еврейской народной поэзии. Турне памяти Шостаковича началось на прошлой неделе в швейцарском Люцерне. Концерты пройдут в Вене, Париже, Лондоне и других европейских городах, а весной продолжатся уже в Соединенных Штатах. Наш автор Карина Арзуманова записала рассказ одного из участников турне, скрипача Гидона Кремера.
Я учился когда-то недолго в Центральной музыкальной школе в Ленинграде у Михаила Израильевича Ваймана. И как-то прошелся по бульвару там недалеко, куда-то я шел, и вдруг натыкаюсь или прохожу мимо человека, которого я вроде бы знаю, но не пойму, кто это. Здороваюсь. И этот человек, когда я отошел на несколько шагов, я понял, что это был Шостакович. А он очень приветливо мне тоже поздоровался. Я начинаю с этого смешного эпизода, потому что, мне кажется, одним из характерных качеств Шостаковича была открытость другим людям, была какая-то приветливость, был какой-то настрой на человеческое. Раз с ним поздоровались, значит, и он поздоровался. Перескочу сейчас в другие времена, потому что мне посчастливилось встречаться с Дмитрием Дмитриевичем неоднократно, но никаких больших разговоров между нами не было. Но я, конечно, запомнил, как он пришел на концерт, дуэтный концерт программы, которую мы создали в те годы, с замечательной скрипачкой Татьяной Гринденко. И мы были в Пярну, где Шостакович и Ойстрах часто отдыхали. Тоже, опять же, говорит о том, что он жил музыкой, что он интересовался тем, что происходило вокруг. Не обязательно же ходить на концерты молодых артистов. В день, когда Шостакович ушел, к сожалению, навсегда, он ушел, музыка осталась. Мы были с Кириллом Петровичем Кондрашиным, мы были в Риге, в Дзинтере, на Рижском побережье Рижского залива, и там замечательный зал. У нас был концерт, естественно, он был посвящен Шостаковичу. Я в этом концерте, правда, не играл концерт Шостаковича, а потом играл его со многими дирижерами, не буду сейчас перечислять все имена, многими достойными дирижерами гастролировал с этими концертами. В основном со вторым, а потом и с первым. И я в том концерте играл Сибелиуса, но настрой, прежде всего, этого эмоционального вечера был на то, что Шостаковича не стало. Его не стало, а музыка его вот живет. Я счастлив сейчас участвовать в этом турне, значительном турне. У нас более 10 концертов. И играть попеременно скрипичную сонату и фортепианное трио. Фортепианное трио я переиграл со многими пианистами. Но это большая радость сыграть его и с Женей Кисиным, и с моей партнершей и по жизни многие годы, и по музыке до сих пор. Литовская виолончелистка Гедра Дерьмановская. Мы друг друга, как и с Татьяной, понимаем с полуслова, и поэтому я полагаю, что, присоединившись к Жене Кисину, мы говорим на одном языке. Не случайно, наверное, то, что на первом концерте этого турне я почему-то в финале этого трио вспомнил трагическую судьбу семьи моего отца. У него была первая семья, которая вместе с ним оказалась в рижском гетто, из которого он убежал. Пытался убедить свою жену взять ребенка, у них была дочь полуторагодовалая, и таким образом избежать участи, которую можно было прочувствовать или предсказать, и никто в это не верил. Ему удалось спастись. Когда, играя сейчас на сцене недавно, почему-то до этого мне это не приходило в голову, но вот именно в этом турне, только начавшемся, играя на сцене уже на полном эмоциональном накале, этот трио в финале мне почему-то явился образ моего папы, который все это пережил, но трагика его жизни навсегда оставила след в его характере и, наверное, каким-то образом тоже генетически перенеслась на меня. Но дело не в этом. То, что тот ужас, который он пережил, трудно описать, и не мне равняться на него. Я просто это помню, детские воспоминания, что, будучи ребенком, я его пытался успокоить. Не волнуйся, потому что у него выступали слезы, когда он рассказывал что-то. А я, несмышленыш, тогда еще не понимал, что это нельзя забыть. Я хотел ему сказать, ну, сейчас-то все хорошо, радуйся, но такие травмы остаются навсегда.
Информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. А у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».